по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 880-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете что? Я сегодня сделаю такую вещь, которую мы не всегда делаем, а, наверное, зря. Наверное, нужно бы чаще делать. А сегодня день рождения. Сегодня это, если вы нас слушаете в прямом эфире. Если вы слушаете нас в записи, то уже не сегодня. Уже было вчера или позавчера. А может быть и сегодня. Это зависит от того, как быстро вы нас слушаете. Итак, сегодня день рождения у одного из участников нашей команды, у Александра Анисимова нашего. А у Александра последнее время были непростые дни, непростые недели. Была и больница, была серьезная болезнь. Сейчас выздоровление и благодарность Господу. И мы благодарим Господу за Господа за Александра, благодарим за его участие в этой команде, в этой программе. И не только в этой программе, на самом деле. С днем рождения, Саша. Надеюсь, ты не только выпускаешь нас в эфир, но еще и слушаешь эти программы. Ну, а если кто-то хочет, я думаю, что найдутся люди, которые захотят поздравить Александра с днем рождения, это можно сделать в комментариях через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и в других местах, где вы смотрите или слушаете эту программу. Вот, ну а мы с вами продолжаем читать второе послание к Тимофею, 4 глава. Мы с вами говорим об отступлении, мы с вами продолжаем разговор о средстве против отступления. Свет конец продолжает нас троллить. Я думаю, что троллит, ну так, аккуратненько, поэтому мы на это отвечаем. Да, вот все зло, все негатив, нет никакого позитива, все тьма и так далее. А свет конец. Вот не умножайте негатив, вот серьезно, не надо этим заниматься. Священное Писание говорит совершенно четко о том, как этому негативу противостоять, о том, что по этому поводу можно делать и нужно делать. И вот задача наша не в том, чтобы... допустим, отрицать, да, говорить, ребята, все хорошо, все здорово. Задача наша в том, чтобы провозглашать Слово Божие, чтобы проповедовать Слово Божие. И сегодня, читая второе послание к Тимофею, мы, среди прочего, об этом будем говорить. Потому что мы будем говорить, например, о том, как реагирует мир на проповедь Божьего Слова, и о том, как люди начинают, и это реальность, которая известна сегодня уже, как люди начинают выбирать себе учителей по своему вкусу, по своему выбору. Если учитель нравится, если он услаждает слух, то его слушают. А порой бывает напротив, нужно услышать слова, которые не нравятся, которые неприятны. Но эти слова для нас важны, потому что именно через эти слова Господь говорит нам и открывает нам нечто важное. И вот я бы хотел сегодня обратить ваше внимание, друзья, именно на это, вот на то, что Священное Писание очень четко предсказывает многие моменты и моменты нашей современной жизни тоже. Давайте посмотрим ваши письма, ваши комментарии. Тут были очень интересные вопросы. Да, продолжают приходить комментарии от людей, которые отвечают на мою просьбу и пишут, что они нас слушают. Есть люди, которые слушают нас в записи, есть люди, которые, судя по времени комментариев, слушают нас в повторе. Тут и Молдова, тут и Украина, тут вот замечательная такая география людей, которые присылают свои отзывы. Я думаю, что география на самом деле куда больше, и отзывы нам присылает небольшое число людей, далеко не все, кто нас слушает. Но спасибо вам большое за то, что вы это делаете. Это действительно большое ободрение и вдохновение для всей нашей команды. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Жанна спрашивает, это когда... Комментарий пришел, когда мы говорили о том, что дети бывают непослушны родителям. Вот... Но бывает, что родителей и слушаться-то не стоит. Ну, например, Жанна озвучивает конкретный пример, она пишет, а если родители, например, запрещают своему ребенку в церковь ходить и Бога познавать, то это уже не грех, в смысле непослушание таким родителям, это не грех, имеет в виду Жанна. Да, тут всегда одна и та же история. Мы ставим Бога, Слово Божие, больше, чем указания человеческие, больше, чем указания людей. Надо понимать, однако, что существует момент, когда родители перестают, ну как, они остаются родителями, естественно, да, но они перестают быть незыблемым авторитетом для ребенка. Ребенок не всю жизнь ребенок, да, он всю жизнь сын или дочь своих родителей, естественно, но он не всю жизнь ребенок. И вот эта заповедь послушания родителям как раз и предназначена для того, чтобы процесс воспитания был возможен. Да, это одна из 10 заповедей, и вот, соответственно, мы с вами понимаем, что в детстве послушание, а дальше-то остается «почитай отца своего и мать свою». «Почитай», «относись с почтением». Значит, в какой-то момент, в каком-то возрасте, я не буду сейчас уходить в кроличью нору и рассуждать о том, в каком возрасте, потому что там это все достаточно долго будет, мы надолго можем в этом завязнуть. Вот, но в каком-то возрасте ребенок действительно обретает независимость, и он призван почитать родителей. Это уже не требование послушания родителям. Что до того, как, ну, я не знаю, там, ребенку исполнилось сколько-то лет, родители запрещают ему ходить в церковь. На самом деле, сегодня есть немало способов продолжать славить Бога, даже в таких ситуациях. Есть немало вещей, которые дети делают, даже при том, что родители им это запрещают. И, конечно, ребенок, который решает идти в церковь, решает слушаться Бога, перед ним этический вопрос, перед ним существенный этический вопрос. Разные христиане решат эту дилемму по-разному, найдут разный способ решения этой дилеммы. Скажу лишь следующее. Если вот мы бы спросили апостола Павла, мы же говорим сейчас про конкретное место в Священном Писании, он бы сказал нам: ребят, а я не про это писал. Я не писал про то, что дети захотят ходить в церковь, а родители им будут запрещать. Там-то было предсказание совершенно другого. Родители будут хранить благочестие, а дети будут против этого благочестия сопротивляться. Вот в этом контексте говорит апостол Павел. Ну а дальше действительно перед каждым из нас вот эта дилемма. Я эту дилемму, кстати, понимаю, потому что я уверовал, когда мне было 17 лет. Я пришел в церковь, уверовал, когда мне было 17 лет. Нет, пришел в церковь немножко раньше. Вот, и для меня вот это был вопрос. Родители, мама конкретно, ну, совершенно не хотела, чтобы я в церковь ходил. И я, как нормальный подросток, который восстает против родителей, ну, что, ну, она не хочет, а я все равно буду ходить. А потом какая-то проповедь была в церкви, но о послушании родителям. И меня это тогда проняло. И проняло очень сильно. Ну, потому что это касалось меня лично. Это вот моя ситуация, проблема моей жизни. Но, к счастью, Господь вот эту историю усмотрел, эту ситуацию усмотрел. Она была непростой, но Бог ее усмотрел и вывел на те рельсы, на которые, собственно, она и должна была выйти. Это вопрос доверия Богу, это вопрос доверия Божьей милости. Кстати, как еще один вопрос от Жанны, она пишет: а те люди, которые потеряли рассудок, как им будут вменяться их грехи? Вы знаете, вот если мы не понимаем что-то в Божьем действии, мы уповаем на две вещи – на его милость и на его справедливость. Я бы спросил также, как им будут прощаться их грехи. Тогда ответ прост – через Иисуса Христа. Тогда дам еще вопрос. А вот человек, который потерял не родился уже с проблемами определенными, а потерял рассудок. Почему он потерял рассудок? И мне, конечно, приходит в голову сразу история Навуходоносора. Он потерял рассудок, но это было для того, чтобы он покаялся, для того, чтобы он пришел к Богу. То есть, понимаете, тут неочевидные вещи. И Бог устраивает так, как лучше. Бог устраивает так, как мы порой даже не подумали бы. Поэтому в уповании на Божью милость я не отвечу вам на вопрос, ну, потому что все-таки милость торжествует над судом, и потому что все-таки не вменение грехов, а оправдание грешника, изменение, перемена в человеке. Вот то, чего хочет Бог. Это, кстати, подтверждает косвенно сообщение, которое прислала Карина Герасимова. Она пишет: «Да, Господь освободил моего старшего брата от зависимости курения, и он смог бросить курить навсегда, навсегда. Многое может усиленная молитва праведного». Вот. И Карина очень правильную вещь замечает здесь. Господь дает освобождение, если мы понимаем, что это зависимость. Если мы понимаем, что эта зависимость тянет вниз и меня, и окружающих людей. Она вредна и мне, и другим. Ну что, это самое время для того, чтобы обратиться к Богу и просить у Него, сказать Ему: «Господи, я не хочу жить в этой зависимости. Освободи меня, пожалуйста, от этого». И другим людям тоже молиться. Да, вот не только человек сам молится, но и другие молятся за него. Так что, друзья мои, я думаю, что очень важно здесь не забывать и не забывать про то, что действительно это Божье дело. И освобождение дает Бог. Вита, Татьяна, да, Вита из Днепра, из города Днепр, Татьяна из города Черновцы, Украина, Россия, Мурманск, Мытищи. Я просто вижу здесь города, которые нам писали, из которых нам писали, все-таки их оглашу немножко. Екатеринбург. Вот, по поводу комментария Екатерины, которая писала о том, что хорошо на ТОСФМ, там нет комментариев. Это кому как. Жадно пишет: «Мне наоборот нравится активное чтение и обсуждение услышанного. Много получаю для себя из общения с другими верующими и не только верующими. Делиться откровениями и назидать друг друга не только важно, но и приятно». Вот тут как раз к вопросу о том, какие мы все разные. Именно поэтому мы транслируем эту и другие программы на разных площадках. И каждый выбирает площадку свою. Каждому интересно что-то свое. Обратная связь хорошо, подтверждает Ирина. Вот кому как. Да, здесь мы по-разному на эти истории смотрим. Людмила пишет: «Я слушаю онлайн и в записи, спасибо». Да, и вам также, Людмила. Так, тут, да, так, Игорь Феденков, интересная тут история. Игорь пишет: «Подтвердите местом из Писания, что причащались вином». И Наталья приводит сразу несколько мест. Интересные места приводит Наталья, и Наталья права. Хотя слово «вино» напрямую в этих местах не используется. Но вот не напрямую используется и как, еще как. Матфея 26 глава 26-30 стихи. Марка 14 глава 22-26 стихи. Лука 22 глава 17-28 стихи. Вот, интересно, что, ну, например, Христос говорит: «Буду пить, отныне не буду пить от плода виноградного, пока не буду пить новое вино в царстве, с вами в Царстве Отца Моего Небесного». Да, говорится про чашу, говорится про то, что Господь дал чашу, действительно, подал ученикам. И на этом основании некоторые говорят о том, что, ну ведь не сказано, что там было вино, может быть, там был сок, может быть, там было еще что-то. И вот тут начинается косвенное толкование, ну, в данном случае, кстати, и не такое уж оно и косвенное, потому что Иисус ведь не сказал: «Новый виноградный сок буду пить». А Иисус сказал: «Новое вино». Более того, эта чаша, это пасхальная чаша, это четыре пасхальные чаши. Что было в пасхальных чашах на еврейскую Пасху, это понятно. То есть вопросов-то здесь нет никаких. Другой вопрос: а в чем смысл хлебопреломления? Да, и действительно ли смысл в том, что вот это вино или виноградный сок – или это смысл в чем-то другом? Кстати, я не буду тут уходить, мы уже об этом говорили, разные христиане смысл понимают по-разному, для кого-то это только воспоминания, для кого-то это более чем воспоминания о теле и крови Иисуса Христа. Читая Священное Писание, я все-таки прихожу к тому, что это куда более чем воспоминания. А раз это куда более чем воспоминания, то вот важно, что происходит в нашем сердце, важно, происходит, что происходит в нашей душе. А вот вино это или виноградный сок – это уже другая история, это уже история вторичная. Так, Галина пишет про деньги. Деньги в банке, там проценты. Писание говорит, не давайте деньги в рост. Да, она действительно так говорит. Это одно из ветхозаветных повелений, обращенных к еврейскому народу, наряду с другими повелениями, причем они не могли давать в рост своим, другим, представителям другим, других народов, они могли давать в рост, а своим нет, потому что нельзя было закабалять, вот брать в кабалу своего же человека, представителя своего народа, еврейской нации. Вот поэтому, скажем так, это ветхозаветная заповедь, и это такая зона, в которой каждый решает вопрос между Богом и собой, да, вот как это. Но более того, когда мы с вами даем в рост, когда мы вкладываем в банки, это мы получаем проценты, невысокие, но все же. Да, тогда получается что? А получается, мы даем банку в рост. Не-не-не, банк сам потом будет крутить эти деньги, банк уж точно на наших с вами деньгах не обеднеет. Я к тому, что ростовщичество в том виде, в котором оно было в Ветхом Завете, и в том виде, в котором оно было тогда среди еврейского народа, это не то же самое, что современная банковская система. Я к тому, что нельзя просто взять и перенести ветхозаветную заповедь на наши современные времена. Нужно все-таки здесь быть внимательными. Дмитрий Щербаков спрашивает, что такое отступление. Сегодня будем продолжать об этом говорить. Отступление или отпадение? Когда люди знали истину, когда у людей была возможность услышать истину, они были рядом с этой истиной. Вот апостол Павел пишет очень одинокие вещи. Сегодня в конце нашей беседы мы это прочитаем. Ну и в следующий раз мы уже дочитаем с вами, Бог даст, второе послание к Тимофею, и мы в частности прочитаем его слова, когда апостол Павел говорит о том, что все меня оставили, да, и мы уже тоже об этом читали. В первом послании к Тимофею многие, во втором послании к Тимофею все. Вот апостолу Павлу, как бы это странно ни звучало, холодно и одиноко. Он просит свое пальто, он просит, чтобы принес Тимофея, если будет возможность, или когда будет возможность, свое пальто и книги, главным образом, кожаные. И он жалуется, что он сетует, что его оставили. Вот то же самое происходит и в христианстве в принципе. Страны, которые были странами христианскими, народы, которые были народами христианскими, постепенно отходили, да и отходят в сторону. Причем зачастую этот отход бывает столь постепенным, что люди не могут даже увидеть, они не могут осознать, когда это происходит. Они постепенно уходят в грех. И вот, собственно, о том, как противостоять отступлению, мы с вами говорим и будем продолжать говорить. Потому что Священное Писание не оставляет нас в неведении на этот счет. Нам четко сказано, что сделать, что делать. Вот верность Священному Писанию, она ведь не случайна. И одна из таких особенностей современности – это постановка под сомнение того, что раньше казалось незыблемой истиной. А что, разве вот так тоже можно? А что это бывает? А может быть, они не правы? А может быть, это все зря? А может быть, теперь по-другому? Для меня был такой легкий момент истины в этом плане, как раз когда мы с вами в прошлый раз беседовали, ну, в прошлые два раза беседовали, И я решил обратиться к тем, кто слушает нас на сайте и через приложение. Я, скажем так, поддался отчасти вот этой современной мысли о том, что «Ой, все у нас только в соцсетях, ой, вся активность только там». И вот то, что раньше было, там вещали, допустим, просто в интернет, как интернет-радио, ну кому это теперь нужно? И Господь меня просто поставил на место. Господь мне показал, смотри, вот люди, которые слушают, которым важно, которым нужно, которые через эти трансляции читают Священное Писание, познают Бога, познают Его Слово. Но это, друзья мои, это важно, но это не настолько важно, но это не вопрос жизни и смерти. А что вопрос жизни и смерти? Вот в последние времена, во времена отступления, будут люди, которые скажут, ну нет, сейчас вообще вся жизнь устроена по-другому. Сейчас вся жизнь работает иначе. И то, что было правильным тогда, то, что было правильным в библейские времена, это сейчас уже все устарело. И апостол Павел говорит, нет, не устарело. Потому что если мы начинаем думать, что оно устарело, у нас как раз и получается отступление. А что приходит на место Слову Божьему? А на место Слову Божьему приходит обольщающий нас грех. Вот тут и начинается отступление. Елена Визилова пишет, слава Богу за вас. И слава Богу за Его Слово и за то, что даже в наше непростое время Его Слово продолжает звучать. Да, тут что-то такое пишет нам Илья про конец зарплаты. Ну, конечно, зарплата кончается, тут ничего необычного нет. Все Писание богодухновенно. Это не о Библии, а о книгах Ветхого Завета и так далее. Дальше вы начинаете нас оскорблять. Дело в том, что... Нет, конечно. Да, в контексте о книгах Ветхого Завета. Но апостол Павел... апостол Петр во втором послании Петра, 3 глава, говорит о том, что многие извращают слова Павла, как и прочие писания. Вот интересно, что апостол Петр причисляет Павла, тексты Павла к писаниям. Да, вот совершенно конкретно он говорит о том, что это тоже писание. Так что постепенно тексты Нового Завета стали присоединяться к писаниям и приниматься церковью как писание. Вот поэтому я могу сказать здесь, хватит оскорблять, но не буду это делать. А лучше, потому что это естественно, и это предсказано было. А лучше давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш дорогой, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Мы молим Тебя, веди нас по Слову Твоему. Да будет честь и слава Тебе, и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 880-я встреча у нас с вами сегодня. И у нас с вами предпоследняя беседа по второму посланию к Тимофею. С грустью и печалью подходим мы к 4 главе этого замечательного послания. Это «Лебединая песнь» апостола Павла, его предсмертные слова, обращенные к ученику, к наставляемому, к другу, к человеку, который теперь будет пастором церкви в Эфесе. Сам же апостол Павел тем временем в заключении в Риме. Он одинок, и к тому же он узнал, что ближайшие друзья, ближайшие соратники отворачиваются и от веры, и от него. И особенно это отпадение, это отступление процветает в Галатии. Вы помните, как трудился апостол Павел в галатийских церквях? И теперь эти церкви отступают от истины. И Павлу печально. Да, отступничество, которое мы видим на протяжении всей истории церкви, началось именно во времена апостола Павла. И придет время, когда вся организованная церковь отступит от Бога, отойдет от истины. И вот Павел дает Тимофею наставление. Он говорит, что во времена отступничества помощью для нас будет Божие Слово. И через него, и именно через него, Бог даст нам противостоять отступлению. В прошлый раз я говорил, что Слово Божие богодухновенно и полезно. Давайте вернемся к этим известным стихам. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно», и мы говорили о том, что это относится ко всему Писанию, «нет более или менее полезных и богодухновенных книг, все Писание от начала до конца, от бытия до откровения, богодухновенно и полезно». И вот по поводу этого «полезно». Я в прошлый раз сказал, наверное, короче, чем нужно было бы. Я сказал о том, что свидетельство людей, свидетельство тех, чья жизнь изменилась действием Божьим через Священное Писание, которое принято и усвоено в силе Святого Духа, вот эти свидетельства – одно из лучших доказательств истинности Священного Писания. Нам пишут люди, у которых в жизни немало проблем, но они продолжают слушать наши трансляции, и что еще важнее, они продолжают читать Божие Слово. Да, мне, конечно, приятно, когда вы слушаете наши трансляции. Но гораздо лучше и гораздо правильнее, и мне гораздо приятнее, если вы читаете Божие Слово. Понимаете, друзья, вы можете не слушать эту трансляцию, вы можете забыть про трансляции по страницам Библии. И если при этом ваше чтение и понимание Божьего Слова реально возрастет, и если возрастет применение Божьего Слова в вашей жизни – и если возрастет ваше познание Бога, то я буду этому только рад. Мы на самом деле получаем интереснейшие истории от людей, которые и читают Божие Слово, и смотрят, и слушают эти трансляции. Я вспоминаю свидетельство о семье, которая была на грани развода. Но в какой-то момент жена начала слушать наши трансляции. Ей понравилось, и она предложила мужу послушать вместе с ней. Я рад, что муж согласился это сделать. Господь стал действовать в этой семье. Они стали вместе слушать наши трансляции. Они стали вместе читать Слово Божие. Они постепенно, шаг за шагом, стали вместе молиться. Господь сохранил эту семью от развала. Он сохранил этих людей от решения о разводе. Решение, о котором горько пожалели бы и они, и их дети. Вот еще цитата из одного комментария. «Мы долгие годы были христианами, но мы ничего не знали про греховную природу и не знали о служении Святого Духа. И еще не знали о жизни Христа в нас. Мы старались противостоять греховной природе, но постоянно терпели поражение за поражением и уже готовы были все бросить. А потом мы начали слушать по страницам Библии. И стало ясно, что действительно надо все бросить. Пора перестать, наконец, рассчитывать на собственные силы. И тогда Бог поведет нас в верном направлении по своей благодати, через дар Святого Духа». Это тоже семья, тоже люди, которые стали слушать наши программы. К тому времени, как они нашли по страницам Библии, они уже давно были верующими. Но в другом своем письме они рассказывают, что в церкви слушали только некоторые фрагменты, потому что у пастора были любимые фрагменты Священного Писания, о которых он часто проповедовал, а другие игнорировал. Но мы же с вами читали, что все Писание богодухновенно. Вот об этом и идет речь. Я рассказываю вам все это не для того, чтобы похвалиться нашими программами. Я рассказываю, чтобы вы увидели, как Божие Слово подтверждается на практике. Никакая другая книга этого для вас не сделает. Только Божие Слово в силе Святого Духа, который действует в нас. Все Писание читали мы богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И зачем все это? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. У Бога для каждого из нас есть своя задача. И вот для этой задачи нас может подготовить только Божие Слово в силе Святого Духа. Ну а теперь мы с вами переходим к 4 главе. И это наставление из уст человека, который находится буквально на смертном одре. И он выбирает очень серьезные и порой даже суровые слова. Он говорит весьма серьезным тоном. Давайте прочитаем первый стих 4 главы. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Очень сильное слово «заклинаю». Это не просто рекомендация, это не просто просьба или даже не просто настоятельная просьба. Это действительно «заклинаю», то есть «умоляю тебя», «настаиваю на этом». Конечно, здесь нет значения такого заклинания, которое было в волшебстве. Просто слово «заклинаю» действительно имеет очень сильное значение. И русские переводчики выбрали это слово для того, чтобы выразить настоятельность момента. «Я настоятельно прошу», «я говорю, насколько это важно». Дальше этот стих только подтверждает настоятельность этой просьбы или настоятельность даже этого требования апостола Павла. «Перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Апостол Павел никогда не использует имя Божие в суе. Он имеет полное право здесь сказать именно так, как говорит, потому что момент требует безотлагательных действий. Тут есть еще одна интересная грань. Концовка этого стиха. «Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Я хочу обратить внимание на то, что здесь две разные точки, два разные момента. Явление Его и Царство Его. Это не одно и то же. Явление Его – это восхищение Церкви. Тот момент, когда Христос придет за Церковью Своей. Царствие Его – это когда Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. И Он будет судить и своих верующих, и тех, кто покаятся во времена великой скорби. Так что в любом случае вы предстанете пред судом. Есть некоторые вещи, которые важно делать, осознавая, что мы предстанем пред Божьим судом. Кстати, это не суд Белого престола. Будет также суд Белого престола для тех, кто так и не приняли Иисуса Христа в своей жизни, для тех, кто так и живут по-своему, так и живут для себя. Апостол Павел все-таки говорит в данном случае не об этом суде, потому что проповедуя слово и так далее, никак не относится к людям, которые не знают Бога. Если ты не знаешь Бога, то ты не можешь и проповедовать слово. Речь в данном случае о суде над теми людьми, которые приняли Иисуса Христа и которые получат награды от Бога за их служение. Я хочу предстать пред Богом и услышать слова «хорошо, добрый и верный раб». И вот поскольку я хочу услышать эти слова, мне важно понять, что для этого требуется. Мне важно знать и исполнять то, что хочет от меня Господь. И вот, обращаясь к Тимофею, а через Тимофея к каждому из нас, апостол Павел говорит в 4 главе 2 стихе: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Проповедуй слово. Мы с вами уже видели этот глагол. Его также можно переводить и как «возвещай слово», «возвещай как глашатай», «будь глашатаем Божьего слова». Это призыв к действию. И для Тимофея, и для вас, и для меня. Проповедь слова, она ведь не только в воскресенье на кафедре. Проповедь слова, она ведь каждым днем нашей жизни. И, кстати говоря, иногда делают акцент на том, что вот не только словом. Да, этот акцент хороший, но проблема в том, что мы его смещаем и начинаем забывать о проповеди слова. Так вот, то, что говорится здесь, во втором стихе, указывает именно на проповедь словом, проповедуй слово, почему дальше, настой вовремя и не вовремя. Это не просто про то, как человек живет, это про то, что человек возвещает, что человек проповедует. Настой вовремя и не вовремя. То есть, если тебя разбудят в 2 часа ночи, то ты тоже будь готов проповедовать Божье Слово. И не просто говорить о Божьем Слове. Такое бывает. Один семинарист мне рассказывал, в нашей семинарии можно пройти весь курс обучения 4 года и ни разу не открыть Библию, потому что мы ходим в наших курсах вокруг да около и не касаемся при этом самой Библии. Нет-нет, друзья, проповедовать не о слове, не о мысли или размышления на тему, а вот именно проповедовать слово, такое, какое оно есть. И, кстати, проповедовать не из слова или не просто из слова. Давайте мы немножко прочитаем из Библии. Смотрите, не сказано «проповедуй о слове», не сказано просто «проповедуй из слова». Сказано «проповедуй слово», то есть целиком, в его контексте, от начала до конца. Вот именно поэтому мы построили нашу серию программ таким образом. Мы проповедуем все Писание от начала до конца. Настой вовремя и не вовремя. Здесь слышится настойчивость этого повеления, потому что это безотлагательно. Это нужно прямо сейчас. Вовремя и не вовремя, как я уже говорил сегодня, хоть в 2 часа ночи, не глядя на часы. И вот дальше продолжаются глаголы в повелительном наклонении. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Есть разные люди, и к каждому человеку нужен свой подход. Апостол Павел показывает 3 подхода в донесении Священного Писания. Обличай – это первый подход. Да, проповедовать нужно с обличением, говорить как есть, даже тогда, когда людям бывает неприятно. Запрещай – буквально даже можно переводить как угрожай или действуй страхом. Действительно, есть люди, которые спасаются страхом, и мы призваны иных и страхом спасать. Есть люди, которые иначе просто не услышат. Один врач мне рассказывал об этом со своей точки зрения. Он говорит, некоторых больных нужно просто запугать, иначе они к своему здоровью относятся наплевательски. Но в какой-то момент вот их запугаешь, и тогда до них доходит. Так что запрещай. Это все-таки включает в себя определенный элемент страха. Но не всегда это так. Дальше следующее слово и следующая тактика. Увещевай. Это как раз наоборот. Есть люди, которые нуждаются именно в увещевании, или это слово можно переводить как утешение. Кому-то угрожай, там будет страх, а кому-то нужен не страх, а именно утешение. И вот тогда от тебя, как от Божьего человека, это утешение и должно исходить. И утешение это должно быть со всяким долготерпением и назиданием. У нас должно быть служение наставления в Божьем Слове, которое выражается и через обличение, и через увещевание, и через запрещение. Все это имеет смысл в свое время. Мне, кстати, очень нравится вот этот момент у апостола Павла, со всяким терпением и назиданием. Порой хочется, чтобы люди поняли все как можно скорее. И порой действительно в этом служении не хватает терпения. Я должен признаться, мы общаемся с нашими слушателями, и порой тоже ты просишь Бога, или я точнее прошу Бога, «Господи, дай мне терпение», потому что мы на эту тему с человеком говорили много-много раз, и даже человек признавался, он говорил, «Да, теперь понял». И снова тот же самый вопрос. И снова те же самые возражения, на которые мы неоднократно уже отвечали, и человек даже принял этот ответ. Но опять возникает то же самое. И еще момент, еще одна ситуация. Когда ты общаешься с человеком, и в его жизни грех, он постоянно наступает на одни и те же грабли. И ты уже думаешь, слушай, дорогой, ну сколько можно? Ты ведь сам себя уже избил вот через эти поступки. Ты сам себя калечишь. Сколько можно так поступать? И здесь, конечно, нужно терпение. И терпение, которое нам может дать только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше третий стих, объяснение того, почему настолько важно, настолько серьезно то, что говорилось во втором стихе. Почему нужно проповедовать, почему нужно настаивать вовремя и не вовремя. Третий стих прочитаю. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Вот ведь какая штука получается, друзья. Да, есть люди, которые слушают Божие Слово, есть люди, которые послушны Божьему Слову. Но на самом деле это ведь очень небольшая часть населения нашей страны и очень небольшая часть населения нашей планеты. Да и в церквях есть немало людей, которые не хотят слушать здравое учение. Они скорее готовы избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть будут в массовом порядке приглашать учителей в самых разных вопросах вокруг да около. Слушатели будут приглашать и формировать для себя желаемых учителей. И если есть спрос, то уж точно будет и предложение. Так происходит и в мире бизнеса, так происходит зачастую и в церкви. С современной кафедры звучит именно то, что люди хотят услышать. Давным-давно Климент Александрийский говорил об учителях, которые ласкают слух, и люди приходят к ним, как в театр, чтобы наслаждаться голосом или пьесой. Да, это во многом картинка и сегодняшнего дня тоже. Люди ходят в церковь ради эстетического наслаждения и этического назидания. И придет день, когда люди вообще не захотят здравого или здорового учения. Они не захотят Слова Божия. Пастор Уоррен Уирсби говорил когда-то об этом так. Они хотят религиозного концерта от христианских исполнителей, которые будут услаждать их слух. Да-да, мы хотим в церквях чего-то новенького. И пасторов, которые просто открывают Божие Слово, отвергаем. Я знаю церковь, где старейшины утверждали план проповеди пастора. Они говорили: «Нет, пастор, вот об этом ты будешь проповедовать, а вот об этом мы слышать не хотим». А у пастора была семья, у пастора были несколько детей. И пастор на это поддался. Он говорит: «Ну что, мне же жить как-то надо. Пусть они мне утверждают план проповеди, а я уже вот буду как-то к этому адаптироваться». Это грустно, но, к сожалению, это реальность жизни. Четвертый стих. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Помните те басни, о которых говорилось в первой главе? Басни, которые приводят к тому, что у людей начинаются споры. Уши людей очень скоро будут неспособны слушать Божие Слово. И вместо этого будут слушать всякие человеческие истории или басни. Люди захотят развлечений. Один пастор рассказывал мне, что если он начинает проповедовать из Откровения Иоанна Богослова и рассуждает о пророчестве, то церковь наполняется. А потом, когда переходит к посланию к римлянам, то церковь почему-то пустеет. Этот пастор сказал также следующее. «Знаете, в служении вы поймете, что гораздо больше людей хотят узнать об антихристе, чем о Христе. У них уши чешутся. Они хотят слышать о чем-то новеньком и необычном». Я помню пастора, который в достаточно либеральной церкви устроил серию из 10 проповедей. Внимание, 10 проповедей. Вот вы слышите, 10. На тему потерянные годы служения Иисуса Христа, или что делал Спаситель от рождения до своего 30-летнего возраста. Чего там только не было в этих проповедях. И ссылки на индийскую литературу, и ссылки на другие какие-то тексты, и немножко Священного Писания по второй главе Евангелия от Луки. Но эти проповеди слушали, на это люди приходили. Вот в этом одна из печальных странностей нашего времени. Читаем дальше 5 стих. «Но ты», да, вот «но ты», это в противопоставлении тому, о чем мы говорили до сих пор. Вот будет все это происходить, вот это реальность, и мы с вами эту реальность видим. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Будь бдителен во всем. То есть всегда будь начеку, потому что все эти ситуации, которые будут вокруг тебя, будут иметь нечто общее. У них будет тенденция притуплять твою бдительность. Исполняй служение или исполняй дело благовестника. Это дело в данном контексте странствующего проповедника, миссионера. И Павел говорит, что это будет многого стоить. Исполнять дело проповедника в последние дни будет очень и очень нелегко. Но Тимофей призван это делать. Но ты, вот в отличие, да, от тех людей, о которых мы говорили до сих пор или только что, ты будь бдителен во всем, то есть всегда будь начеку, переноси скорби, это вот по поводу того, что это будет дорогого стоить, у тебя будут скорби, но с терпением ты должен их переносить. Это терпение, о котором мы читали несколькими стихами выше. Терпение нужно и в общении с людьми, когда ты проповедуешь Божие Слово, но терпение также важно и в собственной жизни. Потому что вокруг тебя будут происходить ситуации, и с тобой будут происходить ситуации, которые будут порой вгонять в отчаяние. И все же переноси все это с терпением. Совершай или исполняй дело благовестника. Исполняй служение твое. Это твое дело. Ты на это призван. Здесь можно перефразировать концовку этого 5 стиха. Ты здесь не случайно. И то, что происходит с тобой, это тоже не случайно. Служение тебе доверено не случайно. Да и испытания, которые выпадают на твою долю, тоже не случайны. И знаешь что, Тимофей? Раз есть испытания, то будет и Божья сила, чтобы этим испытаниям противостоять. И вот тут мы подходим к лебединой песне апостола Павла. Это один из самых ярких, а возможно и самых тяжелых фрагментов Священного Писания, если не считать описание смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Это предсмертные слова апостола. В стихах с 6 по 8 апостол Павел пишет свою эпитафию. Мы с вами сейчас успеем ее прочитать, и, возможно, сказать всего несколько слов. В следующий раз продолжим об этом говорить. Пока лишь скажу, что это слово о победе Иисуса Христа. Его победа началась на кресте. Да, он был унижен, он был изъязвлен, он был оскорбляем, но победа его совершалась на кресте. Она продолжалась в гробнице, в пещере, где Иисус был погребен. Христос был прославлен, воскресший из мертвых. Совершилась его победа. А дальше его победа совершается в том, как он ведет нас, как он спасает нас, как он призывает нас к себе. Поэтому печальные слова стихов с 6 по 8 – это все же еще и слова победы. Читаем 6, 7, 8 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Но вот обсудить эти слова, задуматься над ними вместе, мы сможем уже только в следующий раз. Хотя задуматься и помолиться вы можете уже прямо сейчас, потому что время до следующей встречи у нас есть. Но пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.